с понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Радио Крым Реалии. Из ваших динамиков 549 АМ. У микрофона Павел Казарин. Милости просим в социальные сети к нам на сайт. Там есть видеотрансляция сегодняшнего эфира, поэтому добро пожаловать. 8 810 06 926. Телефон прямого эфира. Прямой эфир, как известно, у нас не только бесплатный, самое главное, анонимный. То есть телефон прямого эфира. Милости просим. 8 810 06 926. Вы знаете, друзья, так уж получилось, что очень для многих война, которая началась в 2014 году, она остается некой абстракцией. Есть иллюзия, что можно от нее сбежать, убежать в свой собственный кокон, в свою собственную раковину. Ну и тем более это ощущение нередко вот можно встретить в Крыму. У многих крымчан есть надежда, что если не вглядываться в российскую бездну, то эта самая российская бездна не будет вглядываться в себя. Я могу понять, в принципе, тех, кто живет на полуострове с таким самоощущением, потому что, собственно, состояние внутренней эмиграции – это единственное, что может тебя защитить от столкновения с российской государственной машиной. И это, наверное, правильная стратегия. Но это не значит, что война закончилась. Нет, она продолжается, начавшись в феврале 2014-го, продолжается сейчас, в июле 2016-го. Каждый день Украина начинает, собственно, свой день с того, что читает мартиролог список потерь среди украинских военнослужащих и гражданских лиц на Донбассе. И в том числе она начинает день с того, что следит за судьбой тех своих сограждан, которые находятся в заложниках у российской судебной системы. С нами сегодня в этой студии Геннадий Афанасьев, крымчанин, который 2 года провел в российской тюрьме, когда, вы же помните, после аннексии в отношении него, Олега Сенцова, Александра Кольченко, было сфабриковано уголовное дело. Давайте вот сейчас освежим, собственно, детали тех событий 2-летней давности, и потом будем говорить с нашим гостем.
Гость эфира.
Геннадий Афанасьев – один из ключевых свидетелей по делу Олега Сенцова и Александра Кольченко, бывший политический заключенный. Крымчанин, по версии российского следствия, состоял в группе, якобы созданной украинским кинорежиссером Олегом Сенцовым. Когда в Крым вошли российские войска, Геннадий, фотограф с юридическим образованием, помогал украинским военным, заблокированным в воинских частях. Он был схвачен людьми в масках 9 мая 2014 года в Симферополе. В России Геннадию Афанасьеву инкриминировали создание на территории аннексированного Крыма террористического сообщества и осудили на 7 лет колонии строгого режима. В начале процесса крымчанин пошел на сделку со следствием, признал свою вину и свидетельствовал против украинцев Сенцова и Кольченко. Однако на судебном заседании 31 июля 2015 года Геннадий Афанасьев публично отказался от своих показаний и заявил, что оговорил людей под жестокими пытками. 14 июня Геннадий Афанасьев вернулся из российского заключения. Крымчанина обменяли на организаторов так называемого Народного совета Бессарабии, одесситов Елену Глещинскую и Виталия Диденко. Обмен Афанасьева стал возможен после указов президентов Украины и России о помиловании заключенных.
Гость эфира.
Геннадий, рады приветствовать вас сегодня у нас в студии.
Здравствуйте.
Да, я так понимаю, что, наверное, последние несколько недель, это, собственно, вот ваша жизнь, ваши повседневные будни, они состоят из того, что рассказывать приходится. Как, что и так далее.
Рассказывать журналистов, встречаться с людьми, с разными гражданскими организациями, общественными организациями, с военнослужащими, и узнавать, учиться, чтобы понять, что происходит и что я могу сделать.
Вы знаете, это на самом деле дорога двусторонним движением. Вы говорите о том, что вы узнаете Украину, а с другой стороны, Украина во многом именно от вас узнает о том вообще, с чем приходится сталкиваться, собственно, украинским гражданам, которые оказались в российских тюрьмах. Мы помним, что на самом деле счет идет на десятки. И это очень важно помнить, что этот процесс нельзя прекращать ни в какой момент. Но мне, знаете, что интересно в первую очередь? Вот многие вещи, они на расстоянии видится лучше. Вот когда ты находишься внутри процесса, вот если медленно там температура вокруг тебя понижается или повышается, ты этих перемен не замечаешь. Вы 2 года не были в Украине. Вы помните Украину, там, условно говоря, 2013 и начало 2014, а потом сразу Украина образца лета 2016. Вот сильно они отличаются друг от друга, эти две страны?
Украина в средствах массовой информации, она отличается от того, что было. Мирная жизнь на улицах, она не отличается. Люди живут, люди цветут, жизнь идет, и это очень приятно, потому что именно этого мне очень-очень-очень хотелось. А телевидение не сложило большой осадок от того потока именно негативных новостей, который льется практически в каждом выпуске новостей из каждого эфира, потому что люди почувствовали свободу, вот это изменение главное. Но люди почему-то не до конца понимают, что нельзя сразу за все взяться и сразу все изменить.
То есть, условно говоря, а может тут проблема в том, что, знаете, у меня один знакомый говорит, что люди сегодня, вот их ожидания настолько высоки, что не найдется практически ни одного государственного управленца, который бы смог за этими ожиданиями просто поспевать. То есть, что ты не сделай, все равно это будет недостаточно. То есть, вы об этом?
Я об этом, что да, у людей очень большие ожидания, и потихоньку мы добиваемся, наша страна добивается каких-то результатов. Именно домашняя работа, которая невидима, которая идет внутри государства, к примеру, та же задача, которую нам ставит Евросоюз для вступления и иные международные организации, домашняя работа ведется. Просто люди этого не видят, они требуют, требуют и требуют. Надо подходить с пониманием и работать. Потому что, ну, Польша менялась 20 лет. У нас прошло 2 года, у нас война, и мы сохранили свою территорию, не забываем ни про оккупированные территории на Востоке, ни про оккупированные территории в Крыму, и мы работаем, объединяемся и движемся.
Вы сказали о том, что вот вы, собственно, сами для себя во многом пытаетесь открывать Украину, общаясь, не знаю, с волонтерами, с военными, там, с журналистами, там, с общественниками и так далее. А вот про Крым они спрашивают вас, вы им рассказываете про Крым?
Я только сегодня негодовал по поводу Крыма, объясняя некоторым журналистам и людям, которые никогда там не бывали. Я им пытался объяснить, что когда произошла оккупация после 26 числа, с 26 на 27, что вас там-то никого не было, никто не приехал помогать нам защищать Крым, что мы обычные люди, просто сплотились и боролись. Выходили там по 10 тысяч человек на улице и не боялись вооруженных людей. Но вы-то не приезжали, вы только кричали, что вы крымчане, вы сдали этот Крым. Но на самом деле у большинства крымчан было такое ощущение, что Крым просто кинули, он никому не нужен. И я это довожу до украинцев на материковой части, которые, может, как-то негативно отзываются о крымчанах. Мы пытаемся понять тут средства массовой информации. Вот сегодня день, когда 26 число признали день нашей борьбы, я был на том митинге. И он был мирный, нас провоцировали. Прошу за слова, но вот эти русское единство, беркутовцы и кубанские казаки, они кричали: «Россия для русских, а не для хачья, черножопые проваливайте». И вот в таком духе они их провоцировали. И ребята сдержались, они понимали, что готовится картинка для телевидения. Но когда я в тот день вернулся домой, включил вот русский канал, потому что я, как и многие крымчане, смотрел русское телевидение, я включаю и вижу, как летят в центре города Симферополя коктейли Молотова, стрельба, кровь, смерть. Ну, просто монтированные кадры с Майдана вставили. Я-то там был, я-то знаю, что ничего подобного не было, и никто не пострадал. А какой-то сосед в соседней квартире смотрит и думает: о, бандеровцы уже в Крыму. Что он должен думать? Естественно, там происходили, просто ломали сознание людей, поэтому многие и прятались, может, бежали к России. Но где была сама Украина, помогала ли она в тот момент?
Я понимаю вас. Вообще, на самом деле, вот эта попытка возложить на крымчан ответственность за случившуюся аннексию, это вполне себе стратегия Кремля. Ведь если, условно говоря, крымчане виноваты в смене флагов, то получается, что Кремль не при делах. Кремль всего лишь удовлетворил желание крымчан. Именно поэтому, на мой взгляд, абсолютно бессмысленно обсуждать, там, сколько людей было на референдуме и так далее. Потому что после того, как 27 числа российские флаги были вывешены российским спецназом над зданиями в Крыму, после ввода войск на территорию суверенного государства, любые процедуры, которые проводятся на оккупированной территории, они не имеют никакого юридического контекста, мы это должны понимать. Мы с вами крымчане, я очень, как мне кажется, хорошо понимаю ваши чувства, как человек, который сегодня живет на материке, Вот мы перед эфиром звонили вашему адвокату Александру Попкову и задавали ему вопрос. Вот чисто юридически вы можете сегодня поехать на полуостров после того, как там помилование гражданина Геннадия Афанасьева подписал там российский президент Владимир Путин? И вот что вот как адвокат прокомментировал нам эту ситуацию с юридической точки зрения?
Мнение.
Но если подходить с теоретической стороны, то никаких юридических последствий, то, что у него было уголовное преследование, нет. Его помиловал президент, никаких теоретических рисков у него нет. Но на практике, конечно же, лучше ему сейчас туда не возвращаться, не ехать. Помилование президента не гарантирует того, что он может избежать повторного преследования, потому что очень много людей было задействовано в его преследовании, в его помещении под стражу, арест, эти пытки, которые он пережил. И те люди, которые этим занимались, конечно же, не очень довольны исходом и могут, в общем-то, попытаться еще раз ему сделать какую-то гадость.
Мнение.
Ну вот это был комментарий адвоката Александра Попкова. Мы продолжаем говорить с Геннадием Афанасьевым Крымчаниным, к счастью, уже бывшим политическим заключенным. По Крыму родственники не уговаривали вернуться в Крым?
Я уговариваю родственников переехать в Украину, материковую часть из Крыма, потому что если я буду работать здесь, сейчас, и я обязательно буду затрагивать очень щепетильные темы, им будет там находиться небезопасно. Я очень переживаю за своих родителей.
Скажите, а у вас вообще, когда, собственно, в 2014 году, я помню, вас схватили, вас, Олега Сенцова, Александра Афанасьева, я говорил с одним из людей, который имел отношение к украинским спецслужбам в Крыму, а потом, собственно, в ФСБ перешел. И он мне рассказывал, что у них назначена переаттестация на декабрь месяц, после чего будет подтверждаться их там воинские звания уже в рамках Федеральной службы безопасности. И понятно, что эта переаттестация не укладывалась на пробежать 100-метровку или потянуться 10 раз на турнике. Нужно было показать результаты работы. И очень у многих тогда было ощущение, что вас именно взяли против вас в органе для того, чтобы какой-то отдел бывшего крымского СБУ получил переаттестацию и перешел в полном составе ФСБ. Вот когда вы с силовиками, собственно, российскими сталкивались на допросах и так далее, у вас не создалось ощущение, что они понимают всю липовость тех обвинений, которые вам выдвигают?
Если бы они не понимали бы этого, они бы не пытали нас. А понимая, что у них нет никаких доказательной базы, им стояла как раз-таки задача запытать некоторых фигурантов уголовного дела, чтобы те дали в итоге показания, и чтобы на этих показаниях строить дальнейшее обвинение. Они все прекрасно понимали, чем занимались, и даже получали удовольствие от процесса, которым они занимались.
Вы знаете, вот, кстати, мы общались, среди прочего, перед эфиром с Ильей Новиковым, это российский адвокат, который вел дела Надежды Савченко, ведет дело Николая Крапивина, Станислава Клыха и других украинских политзаключенных. И он тоже вот нам рассказывал о специфике политических процессов над украинцами. Давайте послушаем его комментарии.
Точка зрения.
Ситуация очень разная. Вот та часть, которая не связана с Крымом, у них у всех общий генезис. Это дела такие карьерные. По ним заметно, что они все возбуждались весной и летом 2014 года с очень явным таким прицелом, что вот сейчас украинская тема актуальна, давайте что-нибудь сделаем, нас наградят. Все эти два, и Сенцовская, группа Сенцова, и Савченко, и Карпюк-Клых, и Литвинов, и Савашенко, и Луговский, вот они все имеют вот явный такой привкус. И заметно, что после лета 2014 года, когда перестала украинская тема радовать начальство, вот таких новых дел не возникало. Те, которые возбудили, те уже довели до приговора, но новых вот такой конструкции я не вижу. По Крыму картина другая. Там дела продолжают возбуждаться, все новые и новые. И это не чья-то инициатива снизу, а это именно такая большая установка – давить. Приставать вот к Крыму, прежде всего, татар, в первую очередь, и в целом активистов. В целом даже не активистов, а просто тех, кто в чем-то не согласен. И этих дел уже сейчас гораздо больше, они будут возникать новые. И я просто не вижу способа под ними также подвести черту, как вот под этими некрымскими делами.
Точка зрения.
Это было мнение адвоката Ильи Новикова, который ведет дела Станислава Клыха, Николая Крапюха, вел дело Надежды Савченко. Мы продолжаем говорить в нашей студии с Геннадием Афанасьевым. Скажите, а вот российские силовики, они вообще верят российскому телевизору о том, что в Украине там бандеровцы, хунта, там пьют кровь младенцев, едят снегирей? Или они как бы понимают всю циничность реальности?
Мне подсаживали в камеру очень много силовиков российских, которые попадали за превышение должностных полномочий или что-либо. И что самое грустное, они больше, чем верят. Они действительно верят, что везде плохо, а дома хорошо. Они верят в имперский мир. Пусть у них во дворе деревянный туалет и разбитая дорога до этого туалета, но они хотят вернуть себе Финляндию, Турцию, вернуть себе часть Германии. Ну вот все как было. Вот они в это свято верят, и они на этого хотят. Они верят каждому слову. Они смотрят одинаковые передачи по телевидению и говорят, что их хобби – политика. И они анализируют две одинаковые передачи государственного направления. И это большинство.
А вот если говорить не о силовиках, если говорить о тех людях, с которыми приходилось сталкиваться в российских тюрьмах, ну, которые не принадлежат к силовым ведомствам, у них точно такое же отношение доверительное к российскому телевидению?
Они считают, что геополитика России оправдывает любые жертвы, любые средства. Угу. То есть интересы страны превыше всего. Хотя они от этого ничего не имеют и живут в бедности. Это 70% обычного населения.
Угу. То есть, условно говоря, обыватель вот в этом своем повседневном звучании, он, условно говоря, верит рассказам про украинскую хунту, украинских фашистов и так далее, и так далее. А убедить, переубедить реально или нет? Вот вам удавалось, нет?
Вполне реально. Изучая материалы, оппозиционные какие-то газеты, которые я мог выписывать в тюрьме, изучая их, тщательно запоминая, и когда вступаешь в диалог с человеком, плюс имея свою базу и имея подпорку, что, к примеру, я был в Крыму, я все видел своими глазами, и апеллируя всеми этими знаниями, можно переубедить человека, по крайней мере, ты ломаешь что-то в его голове, он начинает задумываться. И это, наверное, первые шаги к какому-то перерождению, какой-то свободе его сознательной.
Ну, это звучит, на самом деле, очень оптимистично, то, что вы говорите, потому что если людей можно переубедить даже, в принципе, за сравнительно недолгий момент, то это дает надежду на какое-то отрезвление. Кстати, вот мы тоже, опять же, перед эфиром общались, точнее, в интервью, вот, друзья, я прошу прощения, в интервью украинскому каналу «Эспрессо» наш российский коллега, корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк, который постоянно освещает процессы над украинскими политзаключенными, так вот он высказал мнение, что Владимир Путин хочет как можно скорее избавиться от украинских граждан, которые были осуждены по политическим мотивам. Давайте послушаем его аргументы.
Точка зрения.
Ну, по всей видимости, Кремль начинает сейчас от них активно избавляться. То есть находятся любые возможности для того, чтобы, сохранив лицо, вернуть украинских политзаключенных на родину. У Геннадия Афанасьева была одна основная проблема, которая не позволяла ему рассчитывать на экстрадицию для отбывания наказаний в Украине. Это вопрос о гражданстве. Российская сторона настаивала, что он гражданин России, а он не мог вернуться в Украину для того, чтобы отбывать наказание. Он подписывает прошение о помиловании, которое ему буквально навязывается. То есть его приходили и уговаривали написать это прошение о помиловании. Можно говорить, что это прецеденты, но постепенно, на мой взгляд, и я очень надеюсь, что это складывается в какую-то систему.
Точка зрения.
Это был комментарий нашего коллеги, журналиста Антона Наумлюка, относительно того, собственно, что Москва может сегодня даже стремиться избавиться от украинских граждан, осужденных по политическим мотивам. Мы продолжаем в этой студии говорить с Геннадием Афанасьевым, крымчанином, в прошлом, к счастью, уже политическим заключенным. Геннадий, вот скажите, вот когда вы поняли, что в вашей судьбе, вот когда вы сидели в российской тюрьме, что в вашей судьбе возможны перемены, вот такие вот значительные, как возвращение домой?
Я вообще не надеялся ни на какие перемены, находясь в тюрьме. Абсолютно. До последнего момента я не знал, куда меня повезут, что со мной будут делать. Даже та ситуация с этим помилованием, она выглядела настолько странно, что и адвокаты, и представители Украины, когда вот мне было такое предложение, меня прям со мной нянчились, бегали, звони, спрашивай. Нас это очень настораживало, нам казалось, что это еще один какой-то обман, какой-то подвох со стороны ФСБ, и что за этим последует, мы не знали. Но решили на мне испытать дальнейшую процедуру освобождения остальных политзаключенных именно с помощью подписания акта помилования.
Угу. Ну, вот вы сегодня неоднократно говорите, что хотели бы, собственно, прилагать силы, свободное время для того, чтобы бороться за судьбу других украинских граждан, которые сегодня находятся в российской тюрьме. А как вообще можно помочь тем, кто находится в российской тюрьме? Люди, которые, ну, собственно, изолированы от всего цивилизованного мира?
Методов много. Некоторые, они для обывателя, некоторые решаются уже на высшем уровне. Для обывателя помочь политзаключенному и вообще заключенному, это просто написать письмо. Я призываю всех людей, которые нас слушают. Скоро у Олега Сенцова день рождения, и сейчас там такой период у него, 2 года, он уже больше 2 лет отсидел. 2 года для арестанта — это как кризис среднего возраста для человека, и переживают некоторые человек проблемы психологические. Но это я по себе могу только судить. Но Олег сильный. Но давайте все-таки его силу мы укрепим, напишем письмо и скажем, что Олег, процессы идут, вся страна борется, постоянно про тебя эфиры, никто не забывает, мы разговариваем, вот слышали сегодня по Крым реалиям, только о тебе разговаривали, и ты верь, мы вернемся. Вот такие слова, они заставляют человека жить месяцами, бороться и не прогибаться, не отступать ни на шаг. Поэтому пишите, хотя бы пишите письма, а кто имеет какие-то полномочия, они будут делать уже и другие шаги по освобождению.
Ну, кстати, друзья, действительно, мы продолжаем надеяться, что, собственно, все украинские граждане вернутся домой. Благо, что вот процесс обменов, который начался совсем недавно, сперва Надежда Савченко на 2 российских спецназцев, затем Геннадий Афанасьев и, собственно, господин Солошенко вернулись домой в обмен на 2 украинских граждан, которые очень хотели, чтобы Украина превратилась обратно в Украинскую Советскую Социалистическую Республику. Так вот, по словам Ильи Новикова, в Украине сегодня есть российские граждане, которые бы теоретически могли представлять обменный интерес для Москвы. И, по его словам, украинское правительство бы сознательно приняло решение не оглашать их список. Ну, давайте послушаем комментарий Ильи Новикова.
Мнение.
На мой взгляд, именно решение ситуации Савченко очень способствовало то, что россияне знали, кто такие Александр Ферофеев. Ну, хотя бы как-то, скудно, но знали. И просто российским властям было проще объяснить, зачем они все это делают. Вот там здесь сидят наши ребята, вот давайте их освободим. Когда сидят ребята, которых не знает никто, то их вот эта обменная ценность, как бы это цинично звучало, она ниже. Нет вот этого такого давления снизу на Путина. Путин вытаскивает наших ребят. Соответственно, ему проще их игнорировать. Поэтому, на мой взгляд, если бы было принято решение о том, чтобы этих людей назвать по имени, это было бы целесообразно для возможного обмена. Но, опять же, лично я не могу настаивать на том, что это было так.
Мнение.
Это был комментарий адвоката Ильи Новикова, который говорит о том, что в принципе у Украины есть в украинском правосудии есть те российские граждане, которые могли бы представлять интерес для Москвы и которых можно было бы обменять, соответственно, на украинских граждан, которые находятся в российской тюрьме. Мы продолжаем говорить с Геннадием Афанасьевым. У меня вот вопрос. В одном из интервью вы сказали, что крымчане в 2014 году сделали ошибку, и надо просто им помочь. Можете вот расшифровать свою мысль?
Я сегодня говорил уже, что вот сидел сосед, он смотрел телевидение про 26 числа, и ему показывали картинку, где людей убивают. На самом деле такого не было. А он в это поверил и испугался, и побежал голосовать, чтобы его спасли. А потом, когда он проголосовал, он видел, что на самом-то деле там никого не убивали, а это был обман, и он сожалеет. Но есть же такие люди. Они же смотрели это телевидение, мне очень жаль, и я верю, я знаю, что они хотят вернуться, у меня есть такие знакомые. И не могу же я поставить на этом человеке какой-то крест, забыть про него, если он просто испугался от того обмана, того давления. И им надо помогать, все крымчане наши, все до единого. А кто не захочет быть с нами, тут, пожалуйста, мы никого не держим.
Согласен с вами, не бывает так, что земля наша, а люди не наши. И земля наша, и люди наши, и Крым наш, и крымчане наши. Геннадий Афанасьев, крымчанин, бывший, к счастью, уже политзаключенный, был гостем программы «Крым Реалии». Спасибо большое, Геннадий, что нашли время. Я понимаю, что график очень у вас сжатый сейчас. И это хорошо, на самом деле, друзья, если Украина хочет слышать о Крыме, если Украина хочет слышать о политзаключенных, если есть кому говорить, на самом деле, о судьбе наших сограждан, которые сегодня стали заложниками российской агрессии, это очень здорово. Любой диалог — это всегда дорога с двусторонним движением. Не устаем повторять. Крым Реалии. Мы всегда с вами, друзья, 549 в АМ, 835, 1830. Добро пожаловать к нам на сайт, там будут все детали. Берегите себя и хорошего вам вечера.
понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.